Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Псалтырь», и сегодня перед нами новый раздел этой книги, который начинается молитвой Моисея. Это единственный принадлежащий ему псалом, который, однако, стоит наряду с самыми замечательными произведениями древнееврейской поэзии. Эпиграфом к этому псалму может служить 12 стих, который часто цитируют в новогодние дни. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Сердце мудрое, мудрость — вот в чем, оказывается, нуждается человек больше всего в своей жизни. О какой мудрости говорит здесь законодатель и вождь народа израильского? Следующая из поэтических книг, книга притчей Соломоновых, была написана мудрейшим из людей. В начале своего царствования он просил у Бога не богатства или долгой жизни, не победы над врагами, а мудрости. В чем же состоит мудрость? С определения мудрости и начинается первая глава книги «Притч». Оказывается, начало мудрости — страх Господень. Псалом 110 повторяет и развивает эту же мысль. «Начало мудрости — страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Иаков, автор одного из новозаветных посланий, также подчеркивает, насколько важно иметь мудрость. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему», — говорит он в первой главе. А в третьей главе он дает такое определение мудрости. «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Автор других посланий, апостол Павел, говорит о двух видах мудрости — о человеческой и божественной. Последнее заключается в познании Господа Иисуса Христа. И здесь мы вновь возвращаемся к той же мысли. Приобрести мудрость — значит познать Бога, познать Иисуса Христа. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Псалтырь». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем рассматривать книгу «Псалтырь» и сегодня обратимся к ее следующему, четвертому разделу, который по своему содержанию соответствует книге «Чисел» из Пятикнижия Моисея. В этот раздел входят псалмы с 89 по 105, и открывается он молитвой Моисея. Это единственная молитва Моисея, дошедшая до нас. Моисей был первым из авторов Библии, и будет вполне обоснованным полагать, что этот псалом тоже должен стоять первым. Если бы мы с вами рассматривали псалмы по порядку, мы, вероятно, поместили бы его в самое начало. Но расставляли их не мы. Я полагаю, что расстановкой руководил сам Бог, поскольку вижу, что в 89-му псалму здесь самое место. В книге «Чисел» рассказывается о великой трагедии поколения, которое погибло в пустыне, так и не достигнув цели — земли обетованной. И очень кстати, что этот раздел начинается именно с 89-го псалма, с молитвы Моисея. После такой краткой вводной части давайте обратимся непосредственно к 89-му псалму. Итак, он описывает блуждание Израиля в пустыне. Вы помните, что народ Израиля, освободившись от египетского рабства, сначала отправился на гору Синай, где Бог дал им закон. Затем они отправились на поиски земли обетованной. Но вместо того, чтобы войти в нее, им пришлось вернуться в ту ужасную пустыню. 38 лет блуждали они по пустыне, пока не умерло целое поколение, все от мала до велика. Сам Моисей, видел смерть огромного количества людей, около 2 миллионов человек. И этот его псалом рассказывает о смерти. Я считаю, что это замечательный псалом. Мартин Лютер писал насчет него. В этом псалме Моисей поступает точно так же, как и в момент, когда он учит израильтян закону. Он проповедует о смерти, грехе и осуждении, чтобы гордые, уверенные в своем грехе люди встревожились. Он показывает им их грехи и зло. Вот о чем рассказывает этот псалом. Обратите внимание, какими великолепными словами он начинается. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Слова «от века и до века» — это еврейское образное выражение. «От века и до века» значит от момента, который теряется в прошлом, до момента, который теряется в будущем. То есть Бог существовал в невообразимо отдаленном от нас прошлом и будет существовать в необозримом будущем. Насколько мы можем видеть от века и до века, Он остается Богом. Какая это величественная мысль! Человек всего лишь одно из творений Бога, его порождение. В книге «Бытие» Моисей пишет в 1 главе, стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Затем во 2 главе «Бытие», стих 7 Моисей пишет: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот и этот псалом говорит о человеке как о специально, преднамеренно и особым образом сотворенном существе, а не как об одном из животных. Человек — совершенно особое творение. Его тело состоит из праха, то есть буквально из пыли, из мельчайших частиц, и человеку суждено потом зарабатывать себе на хлеб, пока он не возвратится обратно в прах. Вот что такое человек. Продолжаем читать 89-й псалом. Послушайте стихи 4 и 5. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Бог превращает бренное человеческое тело обратно в прах, говоря: «Возвратитесь, сыны человеческие». Предположим, друзья мои, что вы проживете долго, как Мафусал, почти 1000 лет, но для Бога этот громадный промежуток времени все равно будет всего лишь как стража в ночи. Птица влетает с улицы, из темноты в комнату через окно, пролетает по освещенной комнате и снова уносится в темноту. Такова человеческая жизнь. Даже если вы проживете 1000 лет, это немного. В сравнении с вечностью жизнь очень коротка. А теперь обратите внимание на стих 6. «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Таков человек. В пустыне Моисей видел смерть более 1 миллиона людей. Вероятно, он посетил больше похорон, чем кто-либо другой. Тело человека было создано из праха земного, и Моисей видел, как тела возвращаются обратно в землю, из которой возникли. Это наводит меня еще на одну мысль. Я получил несколько писем от людей, которые спрашивают меня, что я думаю о кремации. Я не верю в кремацию. Я не имею в виду, что Бог не способен воскресить кремированное тело, но, на мой взгляд, кремация — неподобающий вид захоронения для верующего. Один мой знакомый пилот, предприниматель из Пасадены, рассказывал, как много неверующих из Южной Калифорнии хотят, чтобы их прах развеяли над океаном. А потому его авиакомпания ввела даже особые тарифы на предоставление этой услуги. Отчего люди хотят, чтобы их кремировали и развеяли прах над океаном? Многие из них не хотят телесного воскресения, и они, вероятно, думают, будто Бог вследствие такого способа захоронения не сможет воссоздать их тела при воскресении. Друзья мои, если вы христиане, то вы свидетельствуете о своей вере, когда хороните в земле своих любимых людей, веривших во Христа. В Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 24, приводятся такие слова Господа нашего Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Речь здесь идет о смерти и воскресении Господа. Когда вы хороните своих любимых, вы помещаете их тела в землю, чтобы однажды они воскресли. В стародавние времена кладбище сравнивалось с двумя местами. Во-первых, с постоялым двором, где люди остаются переночевать, а во-вторых, с полем, в котором сеют семена. Не сжигайте свое семя. Когда вы хороните своих родных, вы засеиваете поле и одновременно свидетельствуете о том, что верите словам Бога об обещанном воскресении и надеетесь однажды воссоединиться с возлюбленными. Возвращаемся к нашему псалму и читаем стихи 8 и 9. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук». Доктор Льюис Чейфер обычно говорил, что тайный грех на земле — это явный скандал на небесах. Сверху на нас смотрят ангелы. Они видят, к чему мы стремимся и какие дела совершаем. Мы теряем наши годы, как звук. Причем по-еврейски сказано немного по-другому, как стон. Мы идем по жизни стеная. И если вы не знаете сегодня Спасителя и не надеетесь, что в вечности вы встретитесь с Ним, то вам незачем жить. Каков смысл вашей жизни? Она бесцельна. А теперь мы обратимся к 10 стиху. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». 70-80 лет — немалая по нынешним временам продолжительность человеческой жизни. Если вы проживете 80 лет, вы можете быть уверены, что будете страдать от ревматизма и артрита. Я уже на собственном опыте удостоверился, что так оно и есть. Причем с течением лет перед нами разворачивается все более широкая панорама. Ведь если вы дожили до 80 лет, вы все это время двигались вверх по склону холма. Не вниз, а именно вверх. Мы привыкли говорить о закате жизни. Но закат начинается тогда, когда вы начинаете двигаться по склону вверх, а не вниз. Наши дни пролетают, как стон, но если мы верим во Христа, то у нас есть будущее, и мы живем в предвкушении времени, когда воссоединимся с нашим Спасителем. Читаю псалом дальше. Послушайте стих 12. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Именно Христос делает нас мудрыми. Вспомните слова из первого послания к Коринфянам, глава 1, стих 30. «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Если у вас в сердце и разуме есть Христос, у вас есть мудрость и надежда. Я также хочу обратить ваше внимание на стих 17 этого псалма. «И да будет благословение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Друзья мои, Моисей, который странствовал по пустыне и каждый день останавливался, чтобы похоронить кого-нибудь из близких, обладал в жизни целью, какой у многих из нас нет. Он искал Господне благоволение и помощи в деле своих рук. Какой это прекрасный и полезный псалом, побуждающий нас делать в жизни то, что имело бы значение в вечности. Если 89-й псалом рассказывает о смерти, то 90-й — это псалом о жизни. Это мессианский псалом, в котором описывается Господь Иисус Христос. Мы читаем в нем о чудесном месте, где мы будем в безопасности и благополучии. Этот псалом был очень популярен среди верующих, старых и молодых во все времена. Многие испытали благодаря ему великое благословение. 89-й псалом изображает первого человека, Адама. В Адаме все мы умираем. Это псалом о смерти. 90-й же псалом описывает нашего небесного Господа, Иисуса Христа. Это воистину мессианский псалом, псалом о жизни. 90-й псалом цитировал сатана. Читая Новый Завет, мы убеждаемся, что сатана знает Писание очень хорошо. Послушайте стихи 1 и 2 из 90-го псалма. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Друзья мои, это прекрасные слова. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой». Личность, предстающая перед нами в этом псалме, это тот же самый блаженный человек из первого псалма, Господь Иисус Христос, совершенно святой и безгрешный. Он постоянно пребывает во святом святых, тогда как мне, например, не удается пробыть там долго. Моя проблема в том, что, находясь здесь, на земле, я останавливаюсь в святом присутствии Бога, как в мотеле, на ночь или на две, а потом вновь продолжаю свой путь. Продолжаем читать псалом дальше, стихи с 3 по 6. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Один молодой человек из моей церкви цитировал эти стихи, когда отправлялся на военную службу. Он верил, что они уберегут его в сражении. А другой молодой человек тоже обращался к этим словам, когда попал в ряды десантных войск. Это был замечательный юноша. Впоследствии он стал офицером, и надежда на Бога укрепляла его дух. Послушайте теперь стихи 7 и 8. «Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Я считаю, что христиане вполне могут использовать эти слова как источник упования. И очень часто это обещание по воле Божьей реально воплощается в их жизнь. Однако на самом деле написанное здесь относится в первую очередь к нашему Господу. Я хочу привести вам слова доктора Гебелайна, преподавателя Библии из прошлого поколения. Вот что он писал об этом тексте. «Давайте прежде всего думать о Христе. В нем не было греха, а потому болезнь и смерть, следствие греха, не были властны над ним. Он был совершен во всем, верил в Бога Отца своего, полностью повиновался ему». Поэтому великий обманщик сатана не мог победить или погубить его. Под крылом Бога этот совершенный человек находился в постоянной безопасности. Он не ведал страха. то, что могло повредить другим, не имело над ним власти. И его народ должен следовать за ним в вере и повиновении, уповая на его верность и защиту. Здесь я хочу вмешаться в рассуждение доктора Гебелайна и сказать, что, по моему мнению, два молодых человека, о которых я говорил, имели полное право полагаться на стихи этого псалма. И Бог действительно выполнил свое обещание в их жизни. Доктор Гебелайн продолжает. «Как же это верно, что наше тело мертво для греха? Религиозные фанатики могут искажать эту мысль и полагать, будто у преданного верующего тело мертво для греха в абсолютном значении. Но опыт говорит об обратном. Мы ошибаемся. Мы состоим из праха, поэтому мы нуждаемся в наказании и наставлении. А наша вера в проверке. Тем не менее, верующий, знающий обо всем этом, может быть совершенно спокоен. «Пусть Господь поведет меня на смерть, — говорит он, — а я все равно верю». Такова подлинная вершина нашей веры в Бога. Чудесные слова, не правда ли? Но вернемся к тексту псалма и прочитаем стихи с 9 по 12. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Как видите, друзья мои, это портрет Христа. Именно данное место цитировал сатана, искушавший Христа. И вот что интересно. Он знал, что данные стихи относятся к Господу Иисусу Христу. Он знал то, чего не знает множество современных профессоров богословия. Когда сатана искушал Господа нашего, он сказал, «Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранять тебя». Это рассказывается в Евангелии от Луки, глава 4, 10 стих. Не правда ли удивительно, что дьявол упоминает Писание для достижения своих целей? Я не думаю, что сатана действительно может цитировать Писание, ведь он искажает его значение, и в данном случае происходит именно так. Он опускает слова «на всех путях твоих». Господь Иисус Христос пришел исполнить волю Отца, то есть ходить Его путями. Но Иисус нарушил бы волю Бога, если бы Он попытался превратить камень в хлеб, если бы Он принял правление над миром, которое предлагал Ему сатана, или же если бы Он спрыгнул с крыши храма. Если бы Христос сделал что-либо подобное, Он сошел бы с путей Бога. А ведь обещание из псалма звучит так. «Ангелом своим заповедает тебе охранять тебя на всех путях твоих». В 14 и 15 стихах приводятся две важные причины, по которым Бог дал такое обещание. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его». «С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек, отправился на верную гибель. Он спустился не просто на землю, но сошел в могилу. А избавление наступило на третий день, когда Бог воскресил Христа из мертвых и прославил его. И мы, читая этот псалом, видим чудесный портрет Иисуса Христа. Друзья мои, на этом наша сегодняшняя беседа завершена. В следующий раз мы обратимся к псалмам с 91 по 98 и продолжим изучение 4 раздела из книги «Псалтырь», который по своему содержанию соответствует книге «Чисел» из Пятикнижия. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!
землей, победил врагов своих на Голгофе и воссел на троне ты.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.